Глава 12. Как он сегодня?
Стабилен.
Он только что задал вопрос санитару, которого хорошо знал. Альберту, единственному нацисту среди обслуживающего персонала Брангбо.
Ну, вчера у него был серьезный приступ.
Бивен пожал плечами. Этих серьезных приступов он навидался тысячами после Большой войны. И отца они вроде бы даже как-то поддерживали. Не добавив ни слова, он пошел вслед за бугаем. Альберт был ростом почти с самого Бивена и весил наверняка 120 с гаком. Тот направился в левое крыло, отведенное под отдельные палаты. Бивен так до конца и не разобрался, было ли наличие собственной палаты привилегией или наказанием. Внутри они прошли по длинному цементному коридору, свалявшимся на полу строительным мусором. По правой стене располагались небольшие металлические двери. Не так уж отличается от внутренней тюрьмы гестапо. Он часто говорил себе, что между этими двумя заведениями существует причинно-следственная связь, и в Брангбо он расплачивается за преступления, совершаемые в гестапо. Альберт шел перед ним в своем грязном халате, позвякивая тяжелой связкой ключей. За железными створками вопили сумасшедшие, другие, сидя на полу, рыдали в пыли. Внезапно, непонятно с какой стати, у него в голове мелькнула картина. Один из редких случаев, когда они всей семьей выехали в Берлин. Чудесный летний день на Унтерден-Линден, липовой аллее. Без пиджака, в штанах, натянутых выше пупка, отец улыбался в лучах солнца. У его ног трепетала тень листвы, словно чуть заметно пульсировало само время. Слепящий свет. Франц бежал к отцу, заливаясь хохотом. Себя он не видел, но по смеху дал бы лет 8-9. Он хорошо это помнил. Такие вылазки были очень редкими. В эти моменты счастье становилось чисто физическим ощущением, вне контроля сознания. Вот. Альберт наконец-то отыскал нужный ключ. Ржавая дверь заскребла по полу. Бивен подумал о кабинете Симона Крауса. Как далеко эти мягкие ковры и кожаные кресла? «А ты кто такой?» Вот уже многие годы, как отец перестал его узнавать. И это не было следствием умственной деградации, скорее признаком проигранного сражения, которое сознание вело против разъедающей язвы безумия. Его деменция беспрерывно воспроизводила саму себя, размножая больные клетки в мозгу. «Папа, это я, Франц, твой сын».
«Брешешь!»
Петер Бивен сидел на койке, забившись в угол. Полинявшее, не пойми, когда сделанное одеяло скомкалось в ногах. На нем была только длинная сероватая рубаха, заскорузлая от экскрементов. Франц зашел. Альберт закрыл за ним дверь. Палата была площадью не больше 10 метров. Цементные крашеные стены и пол. Койка вмурована в стену. Зарешеченное окошко. Углы обиты стекловатой. Обычная среда обитания отца последние 20 лет. Бивен осторожно приблизился. Отец еще был способен врезать ему ногой по яйцам. Сейчас он свернулся на своей подстилке, испуганный и уязвимый, совсем как те придурки, которых Бивен запирал в камерах гестапо. Как ни странно, несмотря на разрушительные действия газа и годы, проведенные в психбольнице, отец по-прежнему был красив. Удлиненные правильные черты, ясные глаза, навевающие мысль о крошечном прозрачном морском гроте, такого густого синего цвета, будто в них плеснули чистую лазурь. А еще отец сохранил густую белую шевелюру, которая делала его похожим на короля викингов. Но все портило худоба. Казалось, это красивое лицо при каждой смене выражения выставляет на показ всю свою механику. Морщины, мускулы, кости — все было на виду, будто с него содрали кожу.
«Не подходи ко мне!»
Петер Бивен скорчился на койке. Он был так же высок, как Франц, но весил, наверное, вдвое меньше, если не втрое. Он напоминал какую-то сложную конструкцию из костей, обтянутую очень тонким слоем плоти.
«Папа, ну, будь же благоразумен!» «Говорю, не подходи, мисс Керл, сволочь! Это ты меня сюда засадил!» «Папа, заткнись! Вы все против меня сговорились!»
Его навязчивые идеи оставались неизменными с некоторыми вариациями. Сюда его заточили, чтобы заставить молчать, потому что он знает важнейшие секреты большой войны. Например, кто нанес тот пресловутый «Дольхштосс» — удар кинжалом в спину, из-за которого немцы проиграли войну. Как ни парадоксально, Франц видел, что сами доказательства слабоумия отца в то же время свидетельствуют о его здоровье. Он нес свой бред с такой энергией, что наверняка был в форме. Другая странность заключалась в том, что этот крест был частью жизни Бивина и даже ее краеугольным камнем. Любовь гестаповца сумела на ком-то сконцентрироваться, пусть даже на этом полном ненависти отребье. «В траншеях», — снова заговорил больной, — «я видел людей, которые больше не могли выдержать взрывов, свиста снарядов. Они затыкали себе уши, сжимали кулаки, вот так!» Он показал, прижав ладони к ушам и вытаращив глаза. «Ну, коли приглядеться, видно было, что этих парней разрезало пополам». Он закатился в хохоте. «Уши-то они берегли, а вот ног у них больше и не было». Еще один любимый припев отца — «Зверства в окопах», которые казались совершенно абсурдными. И однако тут он говорил правду. «Я видел расплавленные трупы в лужах человеческого жира, обезглавленных детей, а рядом кружились на месте обезумевшие матери. Видел товарищей, превратившихся в кровавое месиво». Франц рассеянно слушал. «Что он здесь делает, черт побери? Разве он не должен быть в Берлине и разыскивать убийцу?» Петер вдруг умолк. Под кустистыми бровями его глаза пылали синим огнем, как сварочная горелка, готовая прожечь стекловату. «Ты мой сын, так?»
«Так».
«Как себя чувствует мать?»
«Она умерла, папа, почти 15 лет назад».
«Конечно. Они ее убили, это ж ясно. Но она получила по заслугам».
«Папа!»
Старый хрен выпрямился. Это продолговатое королевское лицо, словно увенчанное собольей шапкой, хорошо бы смотрелось на театральной сцене.
«Что? Ведь она-то и засадила меня сюда!»
У матери не было никакого выбора. Когда здоровье отца улучшилось в том, что касалось легких, пришлось признать, что с мозгом дело швах. Началась долгая эпопея Бивинов. Крошечная пенсия, едва позволявшая выжить, целыми днями трястись в автобусе, чтобы добраться до психушки.
«Но вам меня не одолеть!»
Франц приступил к привычному ритуалу. Опустившись на одно колено, он взял отца за руку.
«Папа, никто не желает тебе зла. Ты здесь потому, что...» Каждый раз в этом месте он запинался. «Потому что так было нужно, понимаешь?»
Внезапно отец жестом заставил его замолчать.
«Тихо! Ты слышишь?»
«Нет».
«Слушай!»
Бивин не шевельнулся.
«Теперь слышишь?»
«Что?»
«Шум! Шум в трубах!»
Франца всегда удивляло богатство и разнообразие его бреда. Петер Бивен провел большую часть своей крестьянской жизни, перепахивая землю и засевая ее. Но слабоумие пробудило такие зоны его мозга, о существовании которых никто не подозревал. Он воображал невероятные картины, сплетал сложные истории, демонстрируя недюжинный творческий потенциал.
«Они снова его пустили», — прокомментировал он. «Правильно. Сейчас ведь ночь».
«О чем ты говоришь?»
«Это газ свистит. Они нас потихоньку отравляют. Ночью, когда все спят, они пускают газ. Сейчас я тебе покажу».
Он в два шага пересек палату, босые ноги в солдатских сапогах, и ткнул в трубы, вмонтированные в стены.
«Гляди!»
Его длинные пальцы походили на мертвые ветки в нескончаемую зиму.
«Видишь? Они пускают газ по этим трубам. Трубы-то все пористые. И убивают нас, пока мы спим».
Как всегда, его бред отличался строгой логикой. В него почти можно было поверить. «Папа, не беспокойся. Просто трубы в плохом состоянии. Это всего лишь центральное отопление».
«Ну что ты за кретин?» Отец внезапно вскочил. Ростом он не уступал сыну. «Да нет, это я кретин!» — клоунским тоном воскликнул он. «Ты же один из них! Ты из армии сволочей, которые решили уничтожить победителей, сжечь бесполезных, из тех, кто продал душу дьяволу, якобы во имя Родины!»
«Германия очень переменилась, папа. Она встала с колен, она...» Старик расхохотался. Несгибаемость действительно была его сильной стороной.
«Германия пляшет на наших костях, сынок! И твои сапоги топчут мой рот! Я умру, задушенный газами твоих командиров!»
«Папа!» Старик плюнул на пол. Беседа была закончена. Как всегда, Франц вышел из палаты в шоковом состоянии. В горле сухо, глаза щипят от слез. И, как обычно, вернул себе силы, поклявшись отмстить за отца. Пойти на фронт, убивать французов. Наконец-то обстоятельства складывались удачно. Германия вот-вот нападет на Польшу. Франция и Англия не смогут остаться в стороне. Начнется Вторая мировая война, и он будет в первых рядах. Но оставалось еще это расследование и...
«Как он вам сегодня?»
Франц обернулся. Перед ним стояла Минна фон Хассель, скрестив руки на груди в накинутой на плечи замшевой куртке. В изящных пальчиках дымилась тонкая сигарета. Картина идеально вписывалась в обстановку. Кирпичные стены, мягко отсвечивающие свернувшейся кровью в лучах алого заката. В то же мгновение Бивен понял, что приезжает сюда, в Брангбо, только чтобы ее увидеть.